Хорошо. Вы знаете, перед тем, как я пойду, я должен адресовать то, что сейчас происходит в мире. Вы знаете меня, я человек, никакому царству я не принадлежу, я принадлежу к одному. Я с вами сейчас хочу поговорить не как русский или украинец, я 50 на 50, поэтому извините, я люблю всех, у меня нет вообще никакого различия ни с кем. Я хочу поговорить с вами не как русский или украинец, как духовный человек, просто как сын Бога. Окей? Самая первая семья, мы должны понять, война это не люди, война это дух. Вы знаете, честно сказать, ребят, мне сейчас я по-настоящему вижу, кто есть кто, и я по-настоящему вижу мотивы и сердца людей, которых я когда-то даже уважал. Я в христианстве столько ненависти не видел никогда и даже не знал, что оно существует. Поймите меня правильно, семья, мое сердце обливается кровью за то, что происходит. Это на моей земле происходит, я на ней родился. Поймите, я как человек абсолютно отдаю отчет к тому, кто прав, кто виноват, но сейчас не в этом вопрос. Война началась, и что теперь с этим делать? Поймите, дорогие, что нам нужно всем сейчас занять правильную позицию. Я прошу вас об одном. Будьте адекватны и будьте выше всего этого. Вы из другого царства. Окей? Смотрите, что самое интересное. Вы должны понять, что такое война. Я просто хочу объяснить с позиции людей, с которыми я только что переписывался. Тупо умирают наши братья, сыновья, которые с двух сторон, и русские ребята, и украинцы, умирают тупо, в тупейшей войне. Вы должны понять, что и сколько сейчас выходит роликов с ребятами русскими, которые даже не знают, что они там делают, они по приказу идут. Я прошу вас понимать, что за этими людьми стоит какая-то духовная нечистая сила, которая толкает их на смерть. Дьяволу не война важна, ему важно уничтожить поколение молодое. Вы должны понять войну за войной. Первое, разорвать сердца братьев друг к другу, Украины и России, разорвать напрочь. Второе, сейчас тысячами умирают люди, которым 18-20 лет семья. Вы должны понять, уничтожается поколение. И один парень в интервью говорит, русский солдат, он говорит очень просто. Он говорит, если я не слушаюсь приказ, трибунал и расстрел, он говорит, меня ждут две пули, одна русская, а другая украинская спереди. Поэтому я прошу вас, дорогие, понять, в какой позиции находятся даже ребята, которые не хотят этой войны, но они по приказу идут, ибо будут расстреляны, если не по приказу не будут. Поэтому мое сердце, семья, сейчас я в духовном мире связываю дух войны. Во имя Иисуса Христа. Я в контакте с нашими пасторами в Украине. Мы сейчас делаем планы, как мы будем суппортировать, помогать и отсылать им помощь. Дорогие, вы должны помнить, сейчас это очень сложно во время войны сделать. Это что такое? Это говорится о том, что банки закрыты, банкоматы опустошены, кеши, налички нету. Единственный метод, по которому мы можем помочь нашим братьям, да, тем, которые сейчас нуждаются в нашей помощи в гуманитарке, это только электронные деньги, переложить цифры на карточку. Но из Америки это сложно сделать, потому что с карточки на карточку не так уж легко переложить. Поэтому дайте немножко время, и мы это все запустим. Ко мне подходили люди, как помочь, мы это сделаем, ребят, чуть-чуть подождите. Еще один момент скажу, дорогие мои, именно в этот, поймите, Иисус жил на земле, оккупированной врагом. И Он говорил, блаженны миротворцы, творцы мира. И что мне делать? Если я люблю и тех одинаково, у меня нет приоритета над одними и другими. Я знаю, что во власти находится дьявол, против которого церковь должна выйти. Семья, но я также абсолютно уверен, что все, абсолютно все допущено Богом. Это не нечаянно происходит. И я знаю, что когда все закончится, мы увидим славу, благодать и пробуждение Бога, которого мы не видели никогда. В этой церкви находится примерно 10 национальностей, включая русских и украинцев. Тысячи людей смотрят нас по телевизору сейчас, прямо сейчас, у своих девайсов и телефонов, русские и украинцы. Дорогие, знайте одно, мое сердце молится за обе страны, чтобы закончилась дебильная война, духа войны. Я плачу, когда я вижу мертвых русских солдат, и я плачу, когда я вижу мертвых украинских солдат. Для меня энкаунтер был очень тяжелый, и вчера день был очень тяжелый, потому что я практически весь день проплакал, потому что я не могу. Для меня это сердце, для меня это все одна семья, дорогие. Какую позицию я занимаю? Я занимаю позицию Христа, творить мир, ибо таким людям, Библия говорит, принадлежит Царство Небесное. Я выбираю любой конфликт деэскалировать и убирать, и вести все к миру. Потому что драгоценная наша брань никогда не была против наших братьев. Никогда это против духов. Распознайте, что те, которые воюют, они не воюют потому, что они хотят, а потому, что кто-то их туда кинул, как мясо пушечное, на смерть. И поэтому вы никогда не дождетесь, что я скажу. Я никогда против никого не шел. Я иду только за царство, за мир и за порядок царства Бога на этой земле. Попрошу вас об одном. Не говорить ничего, потому что сейчас все ваши слова, все ваши ролики, все ваши высказывания, вы их не сможете отмотать назад. Все фиксируется до конца вашей жизни. Поэтому прошу вас, дорогие, адекватности в это очень страшное и неадекватное время. Я прошу у Бога мудрости для нашего завета, потому что там тоже очень сейчас нелегкое время. И я опять говорю себе, мы граждане другого царства. Границы нарисовали люди, и нации разделили люди. Моя Библия говорит, что во Христе нет уже еврея и язычника, нет русского и украинца. Во Христе мы все сыновья Бога. Поэтому, дорогие, вот это мое маленькое послание к вам, чтобы вы понимали, где моя позиция, где мое сердце. Я никогда ничего не разжигал, и я всегда буду идти к миру, порядку и устройству. Но, дорогие, можете рассчитывать, центр трансформации 100%, 120% будет помогать, суппортировать чем угодно, финансами, гуманитаркой, на это можете рассчитывать. Мы это скоро очень красиво оформим, и мы это сделаем. Поэтому, дорогие, воздайте славу Иисусу. Я думаю, это... И мы просим мудрости, мира и адекватности, особенно пасторам сейчас и с одной, и с другой стороны. Потому что мы имеем влияние, и то, что мы говорим, будет иметь огромный резонанс в теле Христа. Аминь. Хорошо, родные, но мне сейчас нужно идти опять в мой месседж. Как бы мне не было сейчас это сложно делать, как бы не было сейчас тяжело, но я должен идти в этой серии, потому что сегодня я хочу открыть вам ключи. Потому что, несмотря ни на что, Бог продолжает говорить, учить и трансформировать наши жизни. Тема называется «Церковь Царства». Вы знаете, когда я начал эту тему, Вы знаете, Бог начал, знаете, что сделать в этой теме? Он начал перерисовывать все наши старые понимания того, что мы знали. И сегодня у меня есть задача и есть цель – помочь вернуться и перерисовать или объяснить каждому из вас, всех, кто нас смотрит, нашему телу, что есть вообще церковь, что это такое. Потому что то, что мы имеем в виду, это не то, что Библия имеет в виду. Вот смотри, вот эта святая корова, да, еще одна, она сегодня умрет тоже. Вот что такое церковь? Церковь — это мы вот приходим, и что мы в церкви делаем? Ну, помолились, попели, там что-то пожертвовали, да, что-то там, я не знаю. Вот церковь, вот представьте, вот какой стереотип церкви сейчас в вашем сознании? И сегодня из Библии, из Слова Бога, из того, что Иисус говорил, я хочу объяснить, что царство значит и что значит церковь внутри царства значит. Итак, самое первое нужно понять, что царство Бога работает по определенным предсказуемым законам. Это не говорит о том, что мы познали Бога и теперь знаем, что Он делает. Нет, Он не стал предсказуемым ни в коем случае. Но когда Бог что-то создает, Он вкладывает туда законы, которые регулируют и управляют этим созданием. То есть, когда Бог утверждает, Он утверждает физические духовные законы, которые предсказуемы. Окей? К примеру, закон сеяния и жатвы. Мы знаем, да? Он работает, он предсказуем. Закон притяжения земного. Мы знаем, он работает, мы можем предсказать, если что-то мы сделаем, как сработает закон притяжения. Закон размножения. Мы знаем, как работает закон размножения. Мужчина с женщиной сходятся, семя попадает в яйцеклетку, размножается. То есть, мы знаем предсказуемые законы, которые Бог вложил. То есть в творении Бога все предсказуемо на законах и функциях, которые поняты и предсказуемы. Именно по этой причине люди одного пола размножаться не могут. Что бы они ни делали, это невозможно, потому что это противозаконно, против дизайна. Потому что это прямое нарушение дизайна. То есть опять предсказуемо, оно не произойдет. Именно изучая законы, порядок и дизайн Бога, мы изучаем характер Небесного Отца. Вот где интересно. И как с самого начала нам нужно понять, на чем строится церковь Бога, фундамент церкви. В нашем понимании, как строится церковь, собрались люди, начали молиться, потом решили стать церковью. Это абсолютно не как строится церковь царства, абсолютно не так, семья. Определенные законы и функции, которыми строится церковь Христа. Иисус сказал: «Я построю церковь». Давайте сегодня вникнем вот в это слово «я построю церковь». Когда Иисус сказал, что «я построю церковь мою», это автоматически дает нам понимание, что церквей будет массы. Поэтому Он говорит «я построю церковь мою». Это значит, что будет много не моих. Понимаете, да? Сам игра слов, то есть «мою» — это значит «много не моих». И давайте возьмем это очень известное место из Библии и разберем его немножко. Потому что здесь Иисус именно говорит концепт рождения и строения церкви. Итак, слушайте, Матфея 16:13. И там мы ниже пойдем. Вот здесь Иисус открывает концепт фундамента, на котором строится церковь. «Придя в окрестности Кесарии Филипповой, Иисус стал спрашивать и учеников своих, за кого принимают меня люди, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, иные за Иеремию, иные же за одного из пророков». И здесь, смотрите, начинается очень уникальный разговор Иисуса с учениками. Он говорит, а вы, спросил он их, за кого принимаете меня? Итак, и здесь говорит, да, ты Мессия, сын Бога живого, ответил Симон Петр. Блажен ты, Симон, сын Ионы, сказал ему Иисус, ведь не разумея человеческое, открыл тебе это. Не человек открыл, а Отец мой Небесный. И я говорю тебе, ты Петр, и на скале этой откровений и оснований я воздвигну церковь мою, и силы смерти никогда не одолеют ее. Вы должны понять, как выбирается церковь Христа. Ее даже Иисус не избирает. Он смотрит, кого выбрал Бог, и Он этих людей приближает в свою церковь. Кто-то понимает концепт? С кем говорит лично Бог? Вот фундамент. Другими словами, на этой скале это не говорит о Петре, мы с вами уже говорили, Петр всего есть личность. Он говорит, на этом фундаменте, на вот этом откровении, которое тебе лично сказал Бог насчет меня, вот именно на этом я и строю мою церковь. И смотрите, чуть попозже мы пойдем немножко дальше, но вот здесь написано второй момент. И ключи тебе дам Царство Небесное, что связано на небесах, связано в греческом переводится замкнуто. И развязано переводится как разомкнут. Поймите, когда Иисус говорит, я дам тебе ключи, ключи не связывают, ключи размыкают и отмыкают. Кто-то понимает сам смысл? Другими словами, из-за того, что ты сейчас избран Богом, и Бог тебе проговорил, кто я, ты моя теперь церковь и невеста, и тебе даются ключи отмыкать, что отомкнуто, и замыкать, что замкнуто. Итак, что такое церковь? Это группа людей, с которыми лично говорит Небесный Отец. Семья, сейчас я скажу что-то, что может даже потрясти некоторых. Иисус может говорить со всеми, но церковью можно назвать тех, которым лично говорит Небесный Отец. Иисус, повторяю, когда жил, Он говорил со всеми, работал со всеми и призывал всех. Но избирал Он исключительно тех, которые были избраны Отцом и показаны Ему. Прошу не путать спасенных и церковь. Спасенные люди – это то, что имеется в виду. Головня из огня – неважно. Спасен, покаялся, отдал свою жизнь Иисусу. Но это абсолютно еще не говорит о том, что ты будешь царствовать в царстве с царем. Когда Иисус молился в 17 главе, по-моему, Иоанна, Он говорил, «Я сохранил тех, которых что? Ты дал мне». Другими словами, в этой жизни – церковью не называется все, что называется церковью. Церковью называется только единственное, то, что избрал Отец и подвел к Христу. А теперь слушайте внимательно. Эти люди никогда не могут заблуждаться или путаться, или быть не едиными, потому что одновременно во всех точках земли Отец разговаривает со всеми одинаково. Что это значит? Это значит, что я что-то сказал, а ты сидишь за 4000 километров и говоришь, откуда он знает, о чем я думаю. Я уже скольким людям говорил, да нет жучков в вашем доме. Некоторые говорят, Андрей, откуда? Некоторые боятся, подходят, говорят, мы тебя боимся. Серьезно, правда. Ко мне люди подходят, говорят, ты не только говоришь, что мы думаем, ты говоришь слово в слово, о чем мы говорили, и никто не видел. Я говорю, ты та же самая церковь, с которой так же само разговаривает Бог, а сыновья просто друг другу подтверждают то, что Отец уже говорит всем нам одновременно. Итак, церковь – это не сбор спасенных, полуспасенных, решающих, будут спасенные или нет. Когда он говорит, я создам церковь мою, и врата ада не коснутся ее, это говорится именно об этой группе людей, которые исключительно слышат с кабинета царя царей. Поэтому мои знают меня, а моих знаю я. Потому что мы при всем желании не понять друг друга, поймем, потому что нам всем говорит один отец. И у меня иногда родственные связи ближе с людьми, которых я не знаю, чем которых я вижу каждый день. И, пожалуйста, не заблуждайтесь, думая, что какой-то брат Кондрат вышел и говорит, Бог сказал, что свяжу, то связано. Не тебе вообще сказано. В оригинале написано, дам ключи и отомкнешь отомкнутое. Другими словами, нам дано Церкви Христа видеть оригинальный дизайн и по дизайну отмыкать и размыкать все, что совпадает и не совпадает с Царством Бога. Кто-то понимает ключи? Другими словами, только церкви показано видение настоящего царства. И когда церковь движется, ей дано абсолютное право, ключи. Как только что-то не совпадает, я это замыкаю, потому что это замкнуто в дизайне Бога. Для некоторых из вас только сейчас это место начинает быть понятным, потому что всю жизнь мы его читаем, и какие ключи, что вязать, что развязывать. Господи, помоги! Мы ничего не открываем и не закрываем по своей воле, семья, потому что у сыновей и у невесты нет своей воли, она движется по воле отца. То есть это власть или ключи рушить все, что не совпадает с царством, и строить на земле только то, что показано и открыто Богом. Иисус создает свое царство, слушайте внимательно, через свою церковь, не через церковь, через свою церковь. Опять объясняю это. Церквей много, много читают Библию, много, но с контакт с Отцом у единиц. Кто-то понимает, о чем я говорю? Не с Духом Святым, семья, не с Иисусом. Он говорит, тебе открыл это Отец лично, и на этом фундаменте только я построю церковь. Это значит, все, что плотское, все, что душевное, оно всегда будет конфликтовать с духовным и противостоять духовной церкви. Поэтому все, что строится, да, поэтому все, что строится не на личном откровении от Отца, это не может называться церковью Христа. Это может называться просто христианской организацией, церковью, но не церковью Иисуса Христа. Итак, сейчас мы немножко пойдем в откровение того, что есть вообще, как, что такое церковь и откуда взялось название. Хотите узнать, да? Откуда вообще взялся концепт церкви? Итак, страны строятся и управляются царем и его кабинетом. Неважно, президент и сенат, неважно. Строится определенная личность, и потом у него есть определенная группа людей, которая выполняет его задания во всех сферах. Еще раз говорю, дорогие мои, где мы сбились? Мы у всех в понимании такое, что Иисус создал новую религию. Вот иудаизм, вот, а вот христианство. Кто-то понимаете, да? И у нас это как бы все в одной теме идет. У Иисуса вообще это к религии и к деноминации никогда не относилось. Я объяснюсь. Итак, здесь внимание. Слушайте меня очень внимательно. Он пришел создать свой кабинет для управления своим царством. Поймите. Царство, оно не просто, чтобы спасти людей, хотя это включено, не только, чтобы исцелить людей, хотя это включено, не только, чтобы благословить их, чтобы у них было все комфортно, уютно, и все было схвачено, и за все заплачено. Это по умолчанию. Другими словами, когда Иисус пришел, Он не создал религию, Он создал кабинет для управления, government. Кто-то понимает это слово? Управление. Самое интересное, когда Иисус произнес слово «церковь». Вы знаете, что Иисус это слово произнес? Он его сказал, «Я создам церковь». Вы знаете, как переводится в оригинале то, что Иисус сказал? Он сказал, «Я создам экклесию». А вы знаете, что такое экклесия? Кто-нибудь разбирался, нет? Завел и не вывел. Экклесия – это слово римское. Оно повзаимствовано у Рима. Почему Иисус много вещей адаптировал из Римской империи? Потому что Римская империя двигалась практически копия, как двигается Царство Небесное. Я когда-то задал Иисусу вопрос, почему ты пришел именно во время правления Римской империи, которая захватила практически все, она доминировала абсолютно. И он очень просто ответил, потому что это единственный концепт, с которым я мог говорить людям, и меня понимали. Понимаете, если я сейчас буду говорить о коммунизме, поймут только те, кто вырос в этом строе. И никто меня не поймет, если я буду говорить, те, кто не был в коммунизме, не знают, что такое линейки, октябрята, пионеры, все эти приколы. То есть люди не поймут вообще ничего. Поэтому Иисус пришел именно в тот момент, на концепте которого Он говорит, мое царство вот так и движется. Итак, назад к тому, что такое экклесия. Экклесия переводится как управительный кабинет Цезаря, который распоряжается всем, что Цезарь скажет. Кто-то понял? Смотрите, Иисус говорит, и я создам мою церковь. Он говорит, я создам мой кабинет. Он говорит, я создам мою экклесию. А в это же время экклесия называлась группа людей. Просто перевести. Сенат, такой, как примерно в Белом доме, который распоряжается всем и имеет абсолютный доступ, личный доступ к Цезарю, к царю. Итак, что же творит Иисус? Группа людей, которые катаются с одной стороны в другую, которые танцуют, поют, пляшут, делают какие-то вещи для царства. Семья, пожалуйста, переосмотрите терминологию и увидите, что Иисус хочет поднять свой кабинет на земле. Если сказать так, Иисус говорит, я создам мой кабинет на земле, который соберет только Отец, потому что я и Отец одно, и мы делаем одно. Кто-то понимает, да? Другими словами, Он не собирает людей, на которых Он рассчитывает, что они, может быть, будут делать Его волю. Он собирает кабинет, который не сможет ничего делать, кроме воли Бога. Разницу понимаем? Вот. Кто-то берет для себя что-то сегодня? Поймите, семья, перед тем, как мы пойдем с вами еще глубже в эти темы, нужно сначала разобраться, что же Иисус строит. Аминь? Семья, Бог отстраивает здесь кабинет для управления. У меня один вопрос. Ты слышишь лично от отца или нет? Если да, тогда у нас с тобой не только слова, у нас с тобой мысли совпадать будет, и мы с тобой даже сидеть вместе не будем. Потому что Бог, не собирает, поймите, Сенат, он никогда не голосует, не выбирает. Он слушается и исполняет все, что говорит царь. И знаете, чем еще Сенат отличается от всех остальных структур? В Сенат, даже в Белом доме, выбирает только президент или царь. Проще скажу, кабинет президента собирает только президент. Собирает только своих царей. Кто-то понимает, почему имя царь царей? Потому что каждый в Сенате – это царь своей территории. Поймите. А, как? Доходит, не доходит? Нормально? Проходит, да? Потому что церковью на данный момент называется «что попало». Но я говорю на слове. Вот что имеет в виду Иисус. Не я, не брат какой-то, не диакон какой-то с другой перекрестка. Иисус. Итак, слово «экклесия» переводится как «сенат» или «кабинет управления», «высший орган власти». Вот определение из греческого. Группа людей, допущенная до определенной информации от царя и действий. Семья, я верю, мы с вами только-только входим сейчас в этот сезон. Мы только начинаем распознавать, поэтому дайте время, не спешите. Мы только начинаем понимать, что же Иисус имел в виду 2000 лет назад. Иисус не хотел построить бетонные коробки и набить их консервами. Ребят! Это не его цель. Его никогда не была цель. Он мог покаять кого хочешь, где хочешь. Он может свистнуть, и вся страна отдаст ему жизнь мгновенно. Это не его цель. У царя есть план. Так же, как и у Бога, он говорил с Адамом. Он давал ему указания. Адам был как сенат на земле, и он творил, называл животных, управлял стихиями. Кто-то понимает, да? То есть вот он, прямой контакт с отцом и действие экклесии. Иисус возвращает оригинальный план Бога. Говорит только с человеком, и человек будет действовать по плану, и человеку даны ключи отмыкать и замыкать. Еще раз повторюсь, нигде не написано «дам ключи спасения», «ключи пробуждения», «дам ключи духовного потрясывания». Библия говорит «я дам ключи царства». Кто-то понимает, о чем речь? Когда вы идете, говорите «царство Бога, вот оно». Входите, добро пожаловать. Иисус набирает свой кабинет. У вас еще есть возможность быть в сенате. Итак, кем можно назвать невестой Христа? Та, кто слышит точно сама, лично от Отца. Миссия Христа – распознать, с кем говорит Отец, и собрать их в одну экклесию, и дать им ключи для управления этой землей и царством, которое Он установил. Другими словами, Иисус не ходит и не выбирает, «О, ты мне нравишься, ты мне нравишься, ты мне нравишься». Ему очень понравился богатый юноша. Он даже его пригласил идти за ним. Но почему? Потому что тот не слышал от отца, семья. Написано, посмотрел на него и полюбил его. Он ему понравился. Да, другими словами, поймите, когда мы с вами говорили, что Иисус говорил фарисеям, свидетельствуют два свидетеля. Свидетельствует отец, свидетельствую я. Что он имел в виду? Мы с вами говорили, в тебе должен говорить отец, а во мне должен быть говорить тоже отец. И вот эти два свидетеля сходятся, и мы знаем, что мы от Бога, и мы делаем от Бога. И что он сказал фарисеям? Вы не знаете ни меня, ни отца. Они думали, как мы не знаем отца? А Иисус имел в виду духовно. Вы не знаете отца, потому что он сейчас через вас не говорит со мной. При двух будет верно всякое свидетельство. Сейчас говорю я, и отец говорит в тебе. И только сейчас это можно назвать истиной. Неважно, в каком земле, конце земли ты находишься, потому что когда говорит отец, мы все слышим одно и строим одно и то же. Мне не надо ладить коммуникацию и говорить, ребята, строим по такому-то плану, потому что Господь сказал, Господь всем говорит нам. А если не говорит, нам нет смысла ничего строить. Бог строение своей церкви не оставил на нашу волю. Кто-то понимает глубину того, что я сейчас сказал? На наше желание. Он избирает людей собственноручно. Ты мой, ты моя, вы мои. И Он приближает к себе. И ты ничего не можешь, как только творить волю Бога. Ты только хочешь ее творить. Ты ничего другого не хочешь, как только строить царство Бога на земле. Кто-то понимает? Итак, как узнать, если ты часть церкви Христа? Слышишь ли ты лично откровения от Отца, которые подтверждаются через сыновей и дочерей вокруг тебя? Почему Иисус говорил притчами? Потому что притчу должен объяснять второй свидетель. Другими словами, он говорил кодами, и этот код может прочитать только тот, кто пишет на таком же коде и понимает на том же коде. Ученики подходят и говорят, что ты им прямо не скажешь. Он говорит, вам дано знать, что семья. Тайны царства. Это значит, в тебе отец, который моментально дает тебе перевод, расшифровку этого кода. Мы называем это откровение. И тебя что-то накрыло. Дорогие, это код. Сейчас ты шифровочку получил с неба. Такой сидишь, гладишь кота, ешь там какую-то консерву. И тут, Господи, наконец-то! Шифровка с неба. И ангелы сидят там. Азбука папы. Кто-то понимает? И вот так движется царство, семья. И вот почему он сел, рассказал притчу. Все, кто понял, то понял. Он говорит, кто понимает, тому множество не понимает, заберется из того, что имеет. Иисус, так объясни. Не могу объяснить. Если отец мне объяснил, я не имею легального права объяснять тебе то, что отец тебе уже не открыл внутри тебя. И ты стоишь, так как же они поймут, если я им не объясню? Если отец им не открыл, ты на каком угодно языке будешь, ноги будешь включать в свой алфавит, они тебя не поймут. Ты когда-нибудь пытался открыть истины Бога человеку, которому Бог истины не открывает? Ты понимаешь? И это невозможно не понять. Это настолько ясно. Двухлетний поймет. Вот он стоит и такая, о, я не знаю, что это такое. Сестра, что ты тут гонишь? Это когда экклесия пытается поговорить с неэкклесией. Они тебя не поймут, потому что, чтобы тебя понять, ты даже сам не знаешь, что говоришь на языке зашифрованном. Ты говоришь вроде чисто, но ты зашифрован. И расшифровать они твои даже простые истины о царстве смогут, если у них будет тот же код встроен отцом. Вот почему Иисус четко сказал фарисеям, вы принадлежите другому отцу. Окей? И все. И он почему? Потому что он отец лжи, и вы желаете делать нечистоту от самого рождения, как его. То есть Иисус четко дал определение, потому что вы не знаете ни меня, ни отца. Потому что те, кто знают отца, автоматически знают меня. Кто-то понимает? Шифровка оттуда дает тебе понимать, кто перед тобой стоит. Мы все слышим одно и то же, строим по его слову дизайну. Здесь непонимание или разделение немыслимо, потому что все питаются и слышат из одного источника царства. И уникальная моя позиция. Я вроде говорю тебе новые вещи, но они не новые. Ты их как бы не знал, но абсолютно понимаешь. Почему? Потому что все давно вложено в тебя отцом расшифровывать все, что говорится от Духа. Да, семья, и вот это называется экклесия. Ты можешь быть спасенным, но чтобы быть его частью кабинета, ты должен говорить на его языке, и он лично должен говорить с тобой. В корне всего, что я говорю, заложена единственная вещь. Отец говорит со своими сыновьями и со своей экклесией лично, и никаких посредников там быть не может. Бог — это любовь, и он единственное, что он всегда искал, ищет и будет искать, это возлюби Господа, Бога твоего, все сердцем, разумением и крепостью. Следующий момент. Давайте парочку моментов я еще скажу, и мы будем потихоньку сейчас идти к концу. Следующее, с теми, у кого у него взаимоотношения, то есть ты являешься экклесией, им самим Богом открываются тебе истины. Как эти истины открываются? Через твое воображение, видение, понимание. Как мне принять чертеж от Отца, который я никогда не видел? Место, в которое Бог мог может заложить что угодно, и вера, которая может подчиниться тому, что вложено. Мы уже говорили с вами много лет назад, человек абсолютно недооценил воображение. Воображение – это сильнейший инструмент царства, который подарен тебе. Дьявол его использует, но поймите, что это создание Бога внутри тебя. Воображение – это именно тот орган, в который Бог может говорить что угодно, и ты это можешь увидеть, принять и понять. Кто-то понимает? Но теперь второй компонент нужен – это вера. Можешь ли ты сделать, что увидишь? Иисус говорит, когда вернусь, найду ли? Найду ли тех, кто строят по моему дизайну, вложенному в их сознание? Итак, когда отец показывает тебе свой чертеж, именно здесь у тебя власть и ключи Петра. Замыкать и отмыкать. Вот где нужны ключи. Мы молимся в городе Амбурн, и я не вижу по чертежу Бога казино. Я вижу его глазами, это правда, но я возвращаюсь к истине, в истине я этого не вижу. И вот теперь, когда я не вижу казино, вот где включаются ключи царства, я начинаю говорить и говорить и говорить, бить, бить и бить. Поймите, семья, вы знаете, почему у царя Иоаса не получилось захватить своих врагов? Потому что в картине было показано, а недостаточно было силы и веры произвести. Кто-то понимает? Оттомкнуть победу. Уже дано, показано, победишь, в конец разобьешь. Такой, только три раза. Бог меня только три раза победит. Он поднимает кабинет, который не будет адаптироваться, а будет отмыкать и размыкать то, что должно быть на земле, на которую он поставил твои ноги. Кто-то понимает функцию экклесии? И я говорю, что казино, я не знаю когда, но я уже начинаю провозглашать начало конца этой структуры. Я не знаю, что или когда я провозглашаю опустошение и разрушение этой демонической церкви. Это демоническая церковь, и там мембершип есть, и там карточки есть, и там много членов. И вот что значит видеть и отмыкать. И дам тебе ключи. И что разомкнуто, разомкнешь. Замкнутое, замкнешь. И вот где церковь должна видеть. И опять это не я. Видим ли это мы, все сыновья Бога, должны видеть одно и то же. И тогда эти ключи работают. Смотри, что он написал. Смотрите, что Иисус, чтобы подтвердить это, вот место из Библии, Иоанн 8:38. «Я говорю о том, что Отец мой показал мне, а вы поступаете так, как научил вас Отец ваш». Поймите, Иисус говорит именно об этом методе. И Иисус получил эту картину, он видел от Отца. И он говорит, я видел у Отца, и я говорю о том, что я видел у Отца. Размыкаю. Иисус четко обозначил двух отцов. Отец истины и отец лжи. Заметьте такой момент, что отец Иисус никогда никого не переубеждал, не убеждал и ничего никому не доказывал. Заметили такой интересный факт? Никогда, нигде не было ни форумов, ни звонков в телефонах, ни коммуникаций, никаких вайбер, ничего. Иисус говорил истину, а истина отделяла право и лево. Ты уже принадлежишь Отцу, даже если ты его еще не знаешь. В тебя уже встроено все. Ты просто в определенный момент во времени слышишь и распознаешь, и откликаешься. Никого из нас не заставили покаяться. Если заставили, то ты действительно не отдал свою жизнь Богу. Мы все отдали нашу жизнь Богу, потому что мы сильно этого захотели и влюбились в Бога. Откуда наш дух знает Его? Объясняю. С каким-то человеком познакомился, мне еще надо много времени, чтобы доверить ему хотя бы какие-то чувства мои. Как только я знакомлюсь с Богом, я чувствую абсолютный дом, абсолютный комфорт, уют и родную личность. Кто-то понимает? И моментально открываю ему все. Почему? Потому что это встроен. Заметьте, у сыновей Бога никогда нет конфликта. Они живут, чтобы исполнять Его волю. Сыновья с легкостью поддаются корректировке, обличению и наставлению. С легкостью. У них нет этого духа противостояния. Кто-то понимает? Как распознать сыновей? Когда выходит обличение Бога, они склоняют свои головы и просят у Духа Святого прощения. Да как распознать людей не от Бога? Они никогда ничего в свой адрес не берут, они атакуют тебя, ищут проблему в тебе. Опасная позиция, опасная позиция. Поймите, победа над царством сатаны не в том, чтобы связать его, а в том, чтобы установить другое царство. Библия говорит, мы с вами уже это место читали в предыдущих темах, поднимается царство, которое вытеснит все остальные царства. Не победит, не убьет, не разрушит, вытеснит. Оно станет настолько огромным, что все остальные засохнут. Только то, что Отец показывает, царство наделяет ресурсами. Следующий момент – это ресурсы. Царство никогда не будет высвобождать в нашу жизнь, никогда не будет высвобождать в нашу жизнь только потому, что мы решили или это хорошая идея. Ключи отмыкают, только отомкнутое, и только отомкнутое суппортируется царем. Окей? И только то, что отец отмыкает, он начинает наделять ресурсами. У тебя мгновенно не было денег, вот они, и потом у тебя мгновенно их опять нет. Мне так нравится, как работает царство. Мы как бы ничего не имеем, но всем обладаем. И оно будет наше, если оно от отца наше. Если оно не от отца наше, у тебя даже, ну как, оно тебе не надо, у тебя и ресурсов нет. Но как только Отец нам определил иметь определенное место на земле в определенном городе для определенной функции, показано видение, отомкнуты вещи и даны ресурсы. Amen. И не надо мучиться, напрягаться, умолять, чтобы концы с концами свести. Отец дает, Отец наделяет ресурсами и суппортирует. Okay? И последнее. Цель Бога всегда и будет в том, чтобы вернуть нас в Эдем в отношении с Ним в полное обеспечение и покой. Семья. Вот где мы должны в конце концов вернуться. Итак, экклесия. Картины, воображение, ресурсы и в конце покой и полное обеспечение. Что такое обеспечение? Хочу объяснить. Это когда ты перестаешь заботиться о том, чтобы жить и действовать. Это бесконечный поток откровений, да? Божьих идей, видений и так далее из твоего чрева. И начинает течь обеспечение, которое не имеет лимитов. Ты подключен к источнику, который никогда не иссякает тебя. Прообраз детей Бога в Египте – это прообраз рабства и работы. Обетованная земля, где дома не строили, молоко и мед где течет, это прообраз входа в свою функцию, где тебя ждет твое обеспечение. Пока Адам был в саду и исполнял свою функцию, он был полностью обеспечен. Он не заботился ни о чем. Он жил всегда тотально в субботе. Вы знаете, сразу нужно принять принцип субботы. Некоторые люди даже не понимают. Люди, которые живут в иудаизме, не понимают субботу, концепта субботы. Концепт субботы, во-первых, это отдых. Во-вторых, это запасенное с пятницы полное обеспечение в субботу. Знаете, почему Бог создал человека в субботе, поместил его в субботу, и у Бога никогда не началось ничего другого? У него как бы, то есть он все обеспечил, он дал человеку, не нужно теперь мучиться. Принцип субботы – упростить. Жить из заготовленного и не заботиться ни о чем. Обеспечение Адама закончилось именно тогда, когда он покинул свою функцию и предназначение. Итак, Бог показывает тебе, кто ты, Он показывает тебе, чей ты, Он показывает тебе картины и потом вводит тебя в ресурсы и в обеспечение до конца твоих дней. Сначала твое сознание Богом закладывается чертеж, после чертежа делается шаг веры, после шага веры, если это Божье действие, даются ресурсы, а после твоего экзамена на верность и посвящение ты вводишься в обеспечение и в субботу, и больше не переживай. Кто-то понимает это? Поймите, семья, я знаю одно. Я много лет назад вошел в определенную функцию, в которой я сейчас нахожусь. Я знаю одно, что никогда пища не закончится, потому что источник, к которому подсоединен, вечный и неиссякаемый. Кто-то из вас здесь находится уже 18-й год. Ты 18 лет получаешь свежую манну с неба. Это уже тебе должно сказать, что я давно исчерпался. Это уже совершенно другой источник. И горе мне будет, если я выйду из моей субботы и займусь чем-то другим. Кто-то понимает, о чем я говорю? Горе. Мне страшно, не дай Бог. Поэтому, семья, вот такой небольшой концепт. Вы немножко взяли для себя что-то сегодня? Вы поняли сам фундаментальную истину, что такое экклесия и для чего она? Значит, моя цель достигнута. Хорошо, дорогие, давайте мы встанем, давайте мы поднимемся. Мы будем продолжать в следующий раз, как обычно. Это была уже шестая тема. Опять не знаю, когда мы придем, но пока меня Бог не отпускает с концепта царства и того, что Он хочет делать. Давайте поклонимся Ему, давайте поблагодарим Его за эту атмосферу. Amen. Любимый, спасибо Тебе за этот новый сезон в наших жизнях. Новый сезон слова, новый сезон энкаунтеров, новый сезон молитв. Мы абсолютно ощущаем абсолютно новый ветер славы Бога. Он такой тихий, но такой прекрасный. Мы благодарим Тебя за эту глубину и эту атмосферу. Если у кого-то есть нужда, семья, если у сыновей есть нужда, выходите, команда помолится за вас. В царстве все нужды оканчиваются. Если у кого-то есть боль, кому-то нужно исцеление, не упустите эту возможность, дорогие. Команда выйдет, мы помолимся за вас. Иисус, я прошу Тебя, пусть слава Твоя опустится на это место. Коснись сейчас сердца, которые проходят боль войны, боль разрухи, боль. Я знаю сейчас, нам так нужна стабильность царства, нам так нужен фундамент Твой. И я знаю сейчас, у некоторых сыновей и дочерей просто разбито сердце по поводу того, что происходит. Я прошу, исцели. Дай нам мудрость и адекватность, дай нам быть творцами мира, миротворцами. Мы просим Тебя, любимый, мы просто сейчас посылаем много любви и поддержки духовной нашим братьям и сестрам. И мы верим, Ты прикоснешься, Ты исцелишь. Потому что кроме Тебя никто нам помочь не может. Я благословляю, Господь, всех, кто сейчас вышел вперед. Коснись, Ты знаешь нужды. Ты знаешь боль, Ты знаешь, где разруха, где был слом. И я прошу Тебя, исцели, восстанови. Я благодарю Тебя, Бог, за каждого, кто присоединяется к нам, кто находится здесь. Я верю, шаг за шагом Ты будешь отстраивать свою церковь, свою мечту и свое движение. Мы не очередная деноминация с членством, мы Твое царство и мы Твое государство, Господь, с гражданством. Спасибо, любимый. Я благословляю каждого, Господь, кому нужно прикосновение сейчас. У кого... Бог, разрушены эмоции, прямо сейчас коснись. Исцели разбитое сердце. Ты исцелитель разбитых сердец. Мы знаем это, любимый, Ты исцеляешь. Пожалуйста, пусть идет вся боль и придет исцеление. Пусть придет уверенность и надежда. Пусть только Твоя воля совершится. Мы останавливаем все планы дьявола. И мы говорим, ничего, только воля Бога состоится. Все планы дьявола, все сделанное оружие против нас не состоится, не сработает. И в конце концов, Ты всегда был и остаешься победителем. Спасибо, любимый, за все. Воздайте Ему славу себе. Спасибо, драгоценные. Присаживайтесь, благословений вам.